«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В это воскресенье, 25 июля, исполнится ровно 30 лет с тех пор, как не стало Владимира Высоцкого. Выдающийся поэт, бард, киноактер и ведущий артист театра на Таганке по сей день остается одним из самых любимых героев России. Владимир Семенович умер в самый разгар Олимпийских игр, проходивших в Москве. Советские власти всячески пытались скрыть этот факт. О том, что страна лишилась великого поэта, барда и актера, свидетельствовали лишь два небольших некролога. Но, несмотря на все препятствия, возле театра на Таганке собралась огромная толпа. Люди не расходились на протяжении нескольких дней. А в день похорон десятки тысяч человек стояли в нескончаемой очереди к подъезду театра, где проходило прощание, а затем по обеим обочинам Садового кольца вдоль всего маршрута процессии на Ваганьковское кладбище. Спустя три десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэта и актера вспоминает автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков, он находится в Москве, и он у нас на прямой телефонной связи, и режиссер-документалист Петр Солдатенков, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Первый вопрос Валерию Кузьмичу Перевозчикову. Добрый вечер, Валерий Кузьмич.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, когда вы познакомились с Владимиром Высоцким?
Ну, эта история странная, старая, но интересная. Это было в Пятигорске 14 сентября 1979 года. За день до этого в нашей, я тогда работал на Пятигорской краевой студии телевидения, в молодежной редакции вел всякие разные молодежные программы. И вот в нашу редакцию позвонила Римма Васильевна Туманова, жена Вадима Ивановича Туманова, ну, всем известная такая пара. Она тогда работала диктором телевидения. И говорит, вот Высоцкий в Пятигорске, я уговорила его прийти на студию, но вот будет ли интервью, он поставил одно условие. Он сказал так, что тот человек, который будет со мной разговаривать, должен оказаться умным. Ну, я говорю, ну, Римма Васильевна, вы меня как-то порекомендуете, вы меня знаете. Она говорит, нет, вот тебе телефон, звони и сам разговаривай. Ну, я, правда, фразу приготовил, набрал телефон, говорю, здравствуйте, Владимир Семенович, я тот человек, который должен оказаться не дураком. Он так хмыкнул, ну ладно, значит, приеду. Вот и состоялась эта запись, большая запись интервью. Причем, по-моему, там основным, как бы, поворотным пунктом был вопрос, который, я думаю, ему редко задавали. Он сформулирован был так. Значит, я сказал, Владимир Семенович, я вас считаю поэтом по преимуществу, а кем вы себя считаете? Ну и вот он тогда рассказал довольно подробно о своей поэтической работе, о работе над словом. Ну вот после этого я, собственно, и занялся, причем не творчеством Высоцкого, так сказать, в чистом виде, а именно биографией. То есть вот все мои книги, начиная с «Живой жизни», потом была «Правда смертного часа», потом «Посмертная судьба», потом «Неизвестный Высоцкий». Это журналистские книги. Это книги, основанные на живом человеческом слове, то есть на разговорах с людьми, которые так или иначе соприкасались с Высоцким, знали его, работали вместе, дружили, враждовали, помогали, вредили. Ну, в общем, с разными людьми. Вот такова история, собственно, с чего началось все это, которое привело к тому, что... Ну, в общем, пора, наверное, заниматься уже биографией, то есть полной биографией.
Спасибо. А теперь вопрос Петру Яковлевичу Солдатенкову, режиссеру-документалисту. Он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Петр Яковлевич.
Добрый вечер.
А когда вы впервые увидели Владимира Семеновича?
Увидел я его в 87-м году. В 78-м году, когда я был студентом в ГИКа, перешел на второй курс в ГИКа, и когда у меня отчетливо созрела мысль о том, что единственным интересным человеком, который мог бы стать героем моего фильма, а я учился на режиссера-документалиста в ГИКе, мог бы стать Владимир Высоцкий. И вот с этой мыслью я пришел осенью 78-го года в театр на Таганке и стал его ждать на служебном входе. Когда он появился, я его узнал по голосу, потому что никогда его не видел, и узнав его по голосу, я подошел к нему там в фойе, представился и сказал, что вот так и так, хочу снимать о вас фильм. Он на меня посмотрел внимательно и неожиданно сказал: хорошо, давай снимай. Но только с одним условием, не бери меня за горло. Видите, он всем ставил какое-то условие. Вот и мне такое условие поставил, и я, надо сказать, его честно выполнял вот эти 3 года, пока мы с ним были знакомы, то есть до его смерти. И иногда мне было очень непросто не брать его за горло, потому что хотелось чуть-чуть нажать, чуть-чуть надавить, чуть-чуть попросить что-то сверх того, что он мог дать. Но вот это данное слово меня сдерживало, и приходилось удовлетворяться тем, чем, собственно говоря, и так сказать, наше знакомство совершалось. Это короткими встречами, это какими-то сценариями, которые я ему время от времени показывал, а я их писал каждый год и подавал в институте, и мне каждый год отвечали, что, в общем, это сейчас не своевременно, не нужно, да и вообще это не тема для документального фильма, а это, Высоцкий, это не герой фильма, это не тот современник, о котором нужно снимать. И вот таким образом, если я что-то там снимал, то это было подпольно, в прямом смысле этого слова, это было на сэкономленной пленке. Ну, и, конечно, это было очень мало. Но, тем не менее, что-то было снято. И было очень много планов, которые не осуществились. И, в конце концов, вот наступила вот эта минута, когда вдруг я узнал, что Владимир Семенович умер.
Да, давайте об этом поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Напомню, что спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэта и актера вспоминает автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и режиссер-документалист Петр Солдатенков, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Юрий Любимов, художественный руководитель театра на Таганке, хранит память о великом актере своего театра.
День памяти о Владимире, он говорит сам за себя. Пришли 1000 москвичей проститься с ним к театру. Он должен был играть Гамлета на следующий день. Ни один человек билет не сдал, чтобы получать деньги. Дальше они быстро завернули, они хотели тихих похорон, и поэтому шмыгнули, договорились, что он проедет в открытом гробе, как по христианскому обычаю, но шли прощаться от Кремля. Поэтому они быстро в туннель и отвезли на Ваганьково. Там тоже было очень много народа. Так что никаких тайных похорон не произошло. Собрались десятки тысяч на Таганке. А когда они выломали его портрет, который был на 2-м этаже, и пустили поливочные машины смывать цветы, то толпа стала кричать одно слово: «Фашисты, фашисты, фашисты». И с этим криком мы в туннель с гробом и уехали на кладбище.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэты и актеры вспоминают автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков, он на прямой телефонной связи из Москвы, и режиссер-документалист Петр Солдатенков, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Вопрос Валерию Кузьмичу Перевозчикову. А как вы узнали о смерти Владимира Семеновича?
Я в это время был в Москве и узнал, знаете, от кого? От Тани Висбор. А та от своего отца. И она мне сказала, тогда много слухов ходило по Москве, а она мне сказала, что Высоцкий умер в 4 часа от сердечного приступа, что просто не дотянулся до телефона. Ну вот, я, кстати, был на похоронах, стоял в этой бесконечной очереди, видел, как жара была не такая страшная, как сейчас, но достаточно такая интенсивная. И вот люди открывали зонтики и закрывали цветы. А так как очередь была громадная, я думаю, что не 40 тысяч человек, как сегодня в московском комсомольце, а 1100 было точно, потому что до гостиницы «Украина» очередь протянулась. И люди были самые разные. И вот интересно было выражение лиц, примерно одинаковое, и у пенсионеров, и у молодых людей, то есть у людей самого разного возраста. Вы знаете, кто-то даже потом сказал, что он удостоился пушкинских похорон. А Юрий Трифонов заметил сразу после похорон, как умирать после Высоцкого. То есть он действительно удостоился всенародных похорон. Вот, собственно говоря, ну, на кладбище мы поехали, нас туда не пустили, естественно. Я подобрал потом, вот до того, как пошли поливочные машины, две большие гвоздики и храню их до сих пор.
Тот же вопрос Петру Яковлевичу Солдатенкову. Как вы узнали о смерти поэта и как приняли решение снимать эту траурную церемонию?
Ну, узнал я, потому что я каждый день практически в течение месяца до последний месяц жизни Владимира Семеновича каждый день ему звонил по телефону, потому что у нас было много планов совместных по поводу того, чтобы что-то снять. У него были всяческие проекты, встречи, и все это удивительным образом не происходило, срывалось по разным причинам, в том числе и по причинам его глубокого нездоровья, о чем я совершенно не знал и не мог себе представить даже. Вот. И я звонил каждый день 12 часов дня. И он мне в очередной раз говорил: знаешь, Петя, все не получается пока, давай до завтра. А тут, значит, он мне 23-го сказал: знаешь, ты завтра не звони, а позвони уже 25-го. И 25-го я утром сидел в Авгике, монтировал там свое кино у монтажной, и вдруг в дверях монтажной появляется наш звукорежиссер Закржевский Саша, и совершенно бледный, огромный такой парень с бородой рыжей и с вишнушками, которые я у него не замечал на лице, а тут вдруг они выступили крупно. И, потому что он бледный был. И он сказал: Петя, ты знаешь, умер Высоцкий. И я просто треснул даже рукой по столу по монтажному. Говорю: да ладно, хватит уже, сколько можно. Вот очередной, что называется, треп. Он сказал: нет, это правда. Я пошел к телефону, это было утром, 25 числа, может быть, 10 час утра был, и позвонил ему туда на Малую Грузинскую, трубку поднял Валерий Янкулович и сказал мне: да, Петя, это правда, приезжай.
А как вы приняли решение снимать саму траурную церемонию?
Каким-то образом это удалось сделать, совершенно непонятно почему, но никто у меня не отобрал ни камеру, ни пленку. Потому что, видимо, одни считали, что я там снимаю для по личной просьбе Марины Влади. В какой-то степени это так и было. Может быть, ее имя меня защищало, может быть, доброе имя и доброе отношение к его родителям. В общем, как бы я снимал легитимно. И потом мне удалось сохранить эти кадры и использовать их в своем фильме.
Радиостанция «Свобода» одной из первых сообщила скорбную новость 25 июля 1980 года. Давайте послушаем фрагмент той передачи.
Говорит радио «Свобода». Вместо радиожурнала «Советский Союз. События, проблемы, суждения» слушайте специальную передачу памяти Владимира Высоцкого. У микрофона Юлиан Панич.
Мне трудно говорить, потому что все, что мне надо сказать, глубоко личное. Он пришел к нам в Вахтанговское училище, невысокий, плечистый, и так не похожий на актера. Просто парень с улицы, таких миллион. Он и остался им, парнем с нашей с вами улицы, нашим поэтом, нашим певцом Володей Высоцким. И мне, который старше его почти на 10 лет, сегодня надо говорить поминальное слово. Песня «Канатоходец». А он был всегда сам таким, над пропастью, и только вперед.
Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв.
Вопрос Валерию Перевозчикову. А когда вы начали собирать биографические материалы о Владимире Высоцком?
В 80-м году. И в этом мне помог уже упоминавшийся Вадим Иванович Туманов и Валерий Павлович Янкович. Вот эти два человека ввели меня, ну, как бы в узкий круг людей, которые были близки с Высоцким последние годы, познакомились с родителями. И я начал записывать рассказы сначала ручкой в тетрадь, а потом появился диктофон. И в 88-м году вышла первая книга «Живая жизнь». Это вот интервью, повторяю, с людьми, которые общались так или иначе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну вот, а потом работа продолжалась, потом вышла вторая книга «Живая жизнь», потом третья. А потом получилось так, что мне пришлось довольно близко общаться с Натальей Анатольевной Крымовой, которая как-то мне сказала, что она хотела бы написать книгу о последних часах и минутах жизни Высоцкого. Но тогда она занималась творческим наследием Анатолия Васильевича Эфроса, и, в общем-то, возможности у нее такой не было. Ну и, собственно, вот я этим и занялся. То есть эта книга, правда, «Смертного часа», она, в общем, тяжелая такая, может быть, даже жестокая. Это последние 6 месяцев жизни Высоцкого, расписанные по дням, а последние дни, ну, скажем так, страстная неделя, она расписана по часам и последние дни даже по минутам. Вот, кстати, сегодня ведь 30 лет тому назад все могло пойти по-другому. Сегодня, 30 лет тому назад, в квартире на Малой Грузинской состоялся медицинский консилиум. Присутствовали 3 доктора. Сульпавар, Леонид Сульпавар, Станислав Щербаков и Анатолий Федотов. Высоцкий был уже в очень тяжелом состоянии. И вот тогда, вот сегодня, 30 лет назад, решался вопрос, забирать его в больницу или нет. И вот, ну, собственно, это не был консилиум в таком, в медицинском смысле этого слова. Это был разговор о том, что нужно забирать сейчас, можно ли забирать сейчас, или нужно немножко подождать. А ведь предложение было такое, радикальное для того времени. Продержать Высоцкого 3 дня в медикаментозном сне, отключить как бы сознание, поставить его на искусственное дыхание и дать 3 дня организму отдохнуть. Ну вот спорили. Щербаков был за немедленную госпитализацию. Федотов почему-то был против, а он долгое время лечил Высоцкого, ну, скажем так, помогал ему. А Сульпавар немного колебался. И, короче говоря, решили забрать его 25-го утром. А вот если бы забрали, ну, вы знаете, что и жизнь, и история не имеют сослагательного наклонения. Ну, так вот, вот эта вот книга, она, я думаю, что это вот моя, так сказать, самая главная книга. Она вначале вышла благодаря Артему Боровику, а никто ее не хотел печатать так в то время, потому что все считали, ну, что это не потому, что она тяжелая сама по себе, а потому что обидятся родители, там, родственники. Так оно и получилось, в конце концов. Ну, в общем, даже были попытки запретить ее публикацию. Не запретить, а так, скажем так, немножко поддавить, чтобы, ну, совершенно секретно она выходила. Но Артем Боровик, Царство ему небесное, вот встал на сторону как бы публикации, и она вышла сначала вот в этом тогда очень популярном еженедельнике «Совершенно секретно». Ну, а потом отдельным изданием. Ее сейчас надо, конечно, дополнять.
Сергей Грызунов, бывший министр печати Российской Федерации, гордится встречами с гениальным поэтом.
Мне повезло в жизни, потому что я имел счастье быть лично знаком с Владимиром Высоцким, когда еще был студентом факультета журналистики МГУ, и мои друзья познакомили меня с ним. Это была фантастическая новогодняя ночь дома у корреспондента московского «Юманите», знаменитого французского журналиста Макса Леона. Это был период его влюбленности в Марину Влади. Она тоже была среди гостей. Ну а потом практически Владимир Высоцкий сделал столько же, сколько и все остальные для того, чтобы разрушить то, что называлось советской системой. И гораздо позже мы поняли, какой большой поэт и творец был Владимир Высоцкий. Но разделить эти вещи нельзя, потому что своим творчеством он делал то, чего не смогли сделать многие прогрессивные политики того времени. Низкий ему поклон, вечная память. Надеюсь, новые поколения будут точно так же чтить его и любить. Я очень счастлив и горд тем, что мой сын, которому 23 года, слушает песни Высоцкого. Это навсегда.
Слушаем вопрос от Александра Георгиевича. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. Но мне 26 лет, и вот я слушаю его песни, понимаю, что его песни даже сегодня к этому времени подходят. И у меня вот такой, Вава, два таких вопроса. Первый вопрос, как бы вот вы думаете, как бы к нему сегодня бы относились у нас в сегодняшнее время при данной власти? И второй вопрос, вот в советское время только Радио Свобода, да, сообщила, а вот если какие-нибудь наши СМИ сообщили, ну то же самое Радио Юность, которое, по-моему, в советское время считалось одной из самых прогрессивных радиостанций, или никто и ничего вообще, кроме, я знаю, что одна газета там, и то маленькую заметку, а вот из радио, теле никто?
Разумеется, не то, что телевидение, и радио, конечно, русское не сообщило. Были маленькие заметки в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская Россия», но Москва тогда полнилась слухами, поэтому в мгновение ока разнеслась эта новость, и все москвичи, естественно, устремились к театру. Напомню, что сегодня, спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого, поэта и актера вспоминают автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и режиссер-документалист Петр Солдатенков, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Буйнакск, в Дагестане, вечером в пятницу убиты трое военнослужащих. Сообщается, что погибшие подполковники, один из них начальник отдела управления вооружения штаба Южного военного округа. Неизвестно, открыли по ним огонь из автоматов. Ранее в пятницу в Дагестане были убиты два милиционера. Мировой суд в подмосковных Химках оправдал и освободил большинство участников движения в защиту химкинского леса и журналистов, задержанных при разгоне лагеря активистов в пятницу. Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием в Подмосковье в Химкинском лесу корреспондентов «Радио Свобода» и «Новой газеты». 27 граждан России пострадали в пятницу при пожаре в пассажирском поезде «Москва-Евпатория». Инцидент произошел, когда поезд находился в Запорожской области. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Абсолютное большинство крупных европейских банков успешно прошло так называемый «стресс-тест» – экспертную оценку способности пережить возможный финансовый кризис. Из 91 банковской кредитной организации стресс-тест не прошли лишь 7. Сербия намерена продолжать бороться против выхода Косово из ее состава, после того, как в четверг Международный суд ООН постановил, что этот акт не является нарушением международного права. Сербский президент Борис Тадич настаивает, чтобы решение суда в сентябре было вынесено на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН. Иран в 2019 году намерен организовать пилотируемый полет в космос. По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, в Тегеране планировали отправить человека в космос к 2024 году, однако в качестве ответа на новые санкции против Ирана, введенные недавно Советом Безопасности ООН, изменили на 5 лет сроки реализации космической программы. В иракском городе Киркук сегодня совершено покушение на шефа местной полиции. Он тяжело ранен.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэты и актеры вспоминают, автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и режиссер-документалист Петр Солдатенков, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Писатель Алла Гербер, член Общественной палаты, понимал весь масштаб личности поэта.
Высоцкий не просто бард, не просто певец. Высоцкий – это, как сказал один мой знакомый философ, это распятый голос. Я была на одном его концерте, где были 1000 людей. И я понимала, были бы там десятки, сотни тысяч, миллион, они пошли бы за ним, если бы он их повел. Он знал, от чего вести, но не знал, куда вести. Он не был Данко. Но люди очень верили ему, верили его правде, верили его темпераменту. Это не просто сорванные струны, это были разорванные нервы. То, что он творил, то, как он пел, и то, как он держал тысячную аудиторию, я понимала, что это кровь людская была в аудитории, потому что люди просто пылали. И он был, как будто бы разорвал свои кровеносные сосуды. Нам не хватает сейчас таких вот могучих личностей, которые бы выражали то, о чем мы думаем, то, от чего мы страдаем, то, от чего мы молчим, то, с чем мы вообще живем внутри себя. Высоцкий был таким пророком, великим глашатаем, таким действительно распятым голосом.
Вопрос Петру Солдатенко. Вот вы сказали, что Высоцкий настороженно относился к новым людям. Не происходило ли это от того, что он хотел, может быть, официального признания, но не получил его при жизни?
Ну, мне трудно анализировать, если сейчас я хочу встать на позицию того молодого человека, каким я был тогда, во время общения с Владимиром Семеновичем, тогда я не анализировал эти вещи, и мне во многом трудно и сейчас сделать какие-то обобщения, хотя с тех пор прошло, конечно, много лет, я даже вот и книгу о нем написал, биографическую, в 98-м году. Вы знаете, я думаю, что он, это вот тот редкий случай, когда человек осуществил свою мечту – стать героем. Вот он хотел с детства быть героем, и он им стал. Мне так кажется. И когда он почувствовал вот эту свою силу, почувствовал, что он может владеть людьми, это, безусловно, это чувство было ему дано. Он им пользовался, но он пользовался этим, как бы это сказать, во благо самих же людей, потому что чаще всего то, что он делал, скажем, там куда-то летел, или что-то доставал, или о чем-то договаривался, или там, условно говоря, хотя это не условно, а это действительный случай, однажды ему удалось отвезти магистраль, там, автотрассу, которая должна была пройти через территорию дачи одного его знакомого. И он эту дорогу он отвел. Он в каком-то кабинете он договорился о том, что эта дорога сделала небольшой зигзаг и оставила в целости вот эту замечательную дачу, старую, в Подмосковье. Если он куда-то летел, значит, это было это нужно не ему, а, в общем-то, тем людям, которые его ждали. И тогда его сажали в кабину самолета летчики. Ну и так далее. Можно приводить. У него была такая вот идея, что ли, одна из идей. Он написал об этом в анкете, знаменитой этой анкете, которую он заполнял в театре на Таганке. Я не помню сейчас формулировку вопроса. Ну, в общем, это было об осуществлении мечты, чтобы везде пускали. Вот так примерно. То есть вот ему хотелось, чтобы его везде пускали. И он это осуществил, его действительно почти везде пускали. А то, что он не любил людей, которые не пускали. И вот с ними он боролся своим творчеством. В общем-то, я не думаю, что он был врагом государства. Нет, я думаю, что он вполне возможно, что он, в общем-то, и верил свято в идеалы, которыми жили многие. Норвегии тогда, он был абсолютным выразителем гражданской позиции такой по отношению к Великой Отечественной войне. Но он боролся с плохими людьми, вот с серыми людьми в серых мундирах, в серых костюмах, с теми, кто запрещал, с теми, кто давил, с теми, кто не позволял жить свободно.
Вопрос Валерию Перевозчикову. Преувеличены ли вот сведения о неприятии, о масштабах неприятия Высоцким советской власти?
Ну, вы знаете, я делал такую работу «Высоцкие системы». Он не был диссидентом, но, знаете, вот знаменитый вопрос в Америке, когда его спросили, как он относится там к советской власти, он сказал: «Я не диссидент, я поэт». Вот, понимаете, но дело в том, что поэт, знаете, я вам расскажу такую историю. В Петропавловской крепости сидел такой знаменитый прорицатель Монахавель, который предсказывал всякие разные несчастья, и они сбывались. И его посадили в Петропавловскую крепость. Вот. И ему там люди посоветовали: ну, что тебе стоит? Ну, ты соври, предскажи что-нибудь хорошее. И он сказал: если я хоть раз совру, дар утрачу. Понимаете, вот отсюда у Высоцкого ни единую букву не угу. То есть, понимаете, вероятно, поэты так устроены, что они не могут не нарываться. Был такой нобелевский лауреат Хименес, он сказал такую фразу: дайте поэту линованную бумагу, он будет писать поперек. То есть, как бы всем своим существом, всей своей сутью, всем своим творчеством он, ну как... И влекут меня сонной державою, что распухло, раскисло от сна. Всем своим творчеством он как бы протестовал, был против. Но как человек, как русский человек, как гражданин, я думаю, что, ну, естественно, он понимал, что система уже плохо работает, что система тормозит, что застой и так далее. Знаете, у него был такой замечательный спор с Вадимом Ивановичем Тумановым. Туманов говорил, что система не устоит. Ну, еще лет 10, там, 15. А Высоцкий говорил, что система устоит. Вот, и они поспорили на ящик коньяка. Так вот, в этом случае Туманов был, конечно, прав. То есть, понимаете, оппозиция у поэтов, оппозиция выражается в стихах, собственно, в сути того, что он делает. И каким-то образом, безусловно, Высоцкий подрывал основу этой системы. Хотя открытым диссидентом, безусловно, он не был. Ну, например, его отношение к эмиграции. Диссиденты уезжали. Он однажды в Париже встретил одного своего знакомого, который уехал из Советского Союза, и сказал: ну, а ты-то зачем сюда приперся? То есть он эту эмиграцию считал крайне вынужденной мерой. Если здесь не получается, ну, может быть, что-то оттуда можно сделать, или можно сделать там, но не вот не таким открытым протестом, как отъезд. Ведь возможности у него были. И в последние годы он мечтал о том, чтобы полгода прожить в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, связать культуру эмиграции с русской культурой. То есть, отвечая на ваш вопрос, я повторяю, что диссидентом он, конечно, не был. Но объективно подрывал основы вот этого, ну, сейчас говорят, тоталитарного общества. Ну, скажем так, общество, в котором, как, по-моему, нет, Черчилль сказал: в России мало что можно, но если можно, то обязательно для всех.
Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец» и историк театра, высоко ценит талант великого современника.
Высоцкий останется навсегда, пока есть Россия, русские люди, русский язык. Я был знаком с ним очень много лет, с 66-го года до его смерти. Это значит, 14 лет мы были знакомы. Я даже устраивал, когда еще его выступления только начинались, концерт. Потому что афишных концертов у него ни разу в жизни не было. Это всегда организовывалось как-то тихо, негласно. Потом он сыграл потрясающие роли. В Таганку ходили на Высоцкого одно время. На Гамлета, на Галилея, на Хлопушу. Я помню, какой это был вечер в памяти Высоцкого, уже вот в наше время, когда все можно. И вот там самые известные наши барды вышли на сцену, и вдесятером запели песни Высоцкого, и было слабее, чем он один. Это было так наглядно, что их счастье, что его нету, потому что если бы он продолжал выступать, они бы все были, все, в четвертом ряду, а он был бы в первом, а между ним и ими просто было бы пусто.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а поддержал бы сейчас Высоцкий нынешнюю власть, вот которая сейчас, власть «Единой России»? И второй вопрос. А как вы думаете, на чьей бы стороне был бы Высоцкий 4 октября 1993 года? Вот такой вопрос. Как бы вы на него ответили?
Вопрос Петру Солдатенко. Как вообще вы считаете, насколько созвучно политическое творчество поэта сегодняшнему дню?
Вообще эти разговоры бессмысленны. Высоцкий жил в другую эпоху, он жил в другом государстве, и его проблемы были совсем другими проблемами, нежели наши проблемы. А он потому и умер в 80-м году, потому что уже в следующих годах, 80-х, он уже не мог жить. Поэтому он и умер.
Вопрос Валерию Перевозчику. А как воспринимать участие Владимира Семеновича в альманахе «Метрополь»? Было ли это проявление все-таки какой-то оппозиционности?
Ну, вы знаете, я тоже делал работу на эту тему. Кстати, Высоцкий ведь не дал новых стихов. Он дал, подборку из тех стихотворений, которые уже были широко известны. Но, скажем так, не самые острые. И когда Игорь Шевцов спросил у него: «Володя, а почему вот ты сделал?» Игорь Шевцов, кинодраматург, с которым Высоцкий писал сценарий «Зеленый фургон». Они хотели снимать такой фильм на одесской студии. Вот. Он сказал: «Это не важно, мне надо было заявить, что вот я есть, что есть, что есть такой жанр». Ну и вы знаете, что после того, как... «Метрополь» задумывался как цензурное, в общем-то, издание. Его хотели представить в цензурный комитет или что там было тогда, ЛИТО, чтобы выпустить его здесь. Но отпечатали его в 10 экземплярах таких громадных таких картонных переплетах. А потом перепечатали на Западе. И вот тогда началось, самое такое неприятное, как можно так сказать. Потому что двух участников исключили из Союза писателей, двое вышли сами. После этого, по-моему, это была окончательная капля, после этого Василий Павлович Аксенов уехал за границу. А к Высоцкому, собственно говоря, никаких репрессивных мер не приняли и не могли принять. Потому что, кто он? Он же не член Союза. Вот, кстати, отвечая на предыдущий вопрос, я могу сказать, что он хотел стать членом Союза писателей, что он хотел официального признания, что он писал письмо в ЦК, два письма в ЦК КПСС о том, что можно и нужно легализировать его творчество. Не то чтобы он каким-то образом шел на компромисс, а просто... Он хотел, чтобы его концерты, которые преимущественно были левые, там, правые, синие, зеленые, они были бы афишными там. Ведь есть такая история, в 88-м, по-моему, нет, в 89-м году он должен был выступить в Политехническом институте. Продолжая традицию поэтических вечеров, которые еще с начала века гремели в этом знаменитом зале. Все было, согласовано на уровне отдела культуры ЦК. Даже были выпущены афиши. И когда Высоцкий поехал забирать там какие-то 100 билетов, которые ему отложили, понятно, что он главное действующее лицо, все афиши уже были уничтожены, билетов никаких, отдел пропаганды вмешался и запретил этот концерт. А, собственно говоря, на что работали песни и стихи Высоцкого? Они работали, примитивно выражаясь, на самосовершенствование, на человека в человеке, на то, что человек должен преодолевать и перерастать самого себя. В общем, теперь-то мы это понимаем, а тогда, к сожалению, это понимали не все.
Писатель Дмитрий Быков считает поэта мерилом нравственных ценностей.
Высоцкий, конечно, воспринимался не то что как пророк, не то что как совесть нации, а как человек очень страдающий, очень сильно мучающийся, в том числе от своего несовершенства. И вот в этой такой его демонстративной и подчеркнутой несвятости, я думаю, было гораздо больше душеполезности, чем в пророческих позах многих тогдашних учителей жизни. Именно видя, как человек мается от собственного несовершенства, мы тогда поняли главное, что то совершенно не нужна моральная правота. И что больше того, что моральная правота очень опасна. А что человек прекрасен именно тогда, когда он себе не прощает, когда он предъявляет к себе предельно жесткие требования. И в этом смысле Высоцкий, конечно, был для тех времен и для нынешних необычайно целебен. Это образ человека, который больше всех мучается, больше всех виноват. И именно от Высоцкого в нас вот это мучительное чувство вины за любую выпитую каплю и за любой даром потраченный день. Вот в этой правде самоненависти гораздо больше хорошего, чем мы привыкли думать.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Владимир Высоцкий, обладая несомненным талантом, был ведущим актером театра на Таганке. В то время это знаменитый был театр, да? Его песни, благодаря магнитоиздату, знала и пела вся страна. Я был тогда студентом, много ездил, и могу свидетельствовать, что в каждом студенческом общежитии, начиная от Таллина и до Батуми, и кончая Киевом и Минском, я постоянно слышал песни Высоцкого, да? Будучи женат на русской мигрантке Марине Поляковой, известный французский актрис Марина Влади, он был выездным. Он также одним из первых в Москве ездил по заслугам на Мерседесе, когда еще члены ЦК только ездили на чайках, да? Его песни, два диска во Франции вышли, и три, по-моему, в Польше. То есть он по советским меркам, казалось бы, имел все, да? Однако все его творчество было пронизано острой социальной направленностью. Он отзывался на все больные темы. Вспомнил его песню «Мишка Шикман, Башковец» о том, что из Советского Союза не выпускали диссидентов, да? Вспомнил балладу о детстве.
Тогда, Николай, вы вопрос задайте нашим гостям. Вопрос задайте.
У меня вопрос. Чем вы объясняете вот такую острую социальную направленность его песен?
Вопрос Петру Солдатенкову.
Ну, я думаю, что это связано, как это говорят, с природой человека. Он таким был рожден, таким он был воспитан. Он такие книжки читал. Он же сам где-то упомянул в нескольких строках о том, что правильные книжки нужно читать. И вот он читал правильные книжки. Он действительно болел душой за окружающих, и в конечном счете за мир, за весь мир, который его жил, в котором он жил. Но обратите внимание, вот он остро критичен и так далее, и тому подобное. Но ведь в своих песнях он не обидел никого. Его песни, они не социально направленные, они душевно направленные. Он действительно говорил о болезнях душ человеческих, но говорил об этом, любя этих самых человеков, этих самых больных, окружающих его. И сам он, наверное, чувствовал себя больным и страдал от этого, и многое выплескивал через песни, желая всем, в общем-то, добра. Знаете, он подписывал свои открытки там или автографы, он писал «добра». Вот это была его позиция. Какая там социальная она или... Наверное, по-настоящему социально. Я вам хочу сказать еще одну вещь по поводу Высоцкого. Знаете, я ему задавал однажды вопрос такой. У нас был разговор о моих будущих планах, о моих работах будущих. Я заканчивал институт кинематографии и готовился стать режиссером-документалистом. И вот я его спросил: Владимир Семенович, а вот если бы вам довелось снимать фильм документальный, о чем бы вы сняли этот фильм? И он, не задумываясь, ответил: о свободных людях. И вот, вот это как формула, как постановка вопроса или задачи, я до сих пор, это для меня, ну, своего рода такой внутренний девиз, и я все время об этом думаю, когда начинаю там какую-то новую картину. Понятно, что свобода – это понятие относительное, но тот человек свободен уже, который стремится к свободе. Высоцкий стремился к свободе. И в этом это было его главное достоинство. За это его любили. Потому что, в общем-то, мы такой народ, мы тоже стремимся к свободе. Все время стремимся к ней, но не достигаем ее. И понятно почему. Но мы очень любим свободных людей.
Вопрос Валерию Перевозчику. Насколько искренне выглядела посмертная шумиха вокруг имени Владимира Семеновича и запоздалое официальное признание?
Вы знаете, я хотел бы добавить одну очень важную вещь по поводу, так сказать, восприятия Высоцким жизни. Это Юрий Федорович Корякин в своей знаменитой статье уже в полном расширенном виде добавил этот эпизод. Высоцкий ему однажды рассказал такую вещь. В каком-то 6-м или 7-м классе в школе, ну, шел обычный разговор между пацанами. Слабо, не слабо. И один другому говорит: а вот слабо тебе перо, ну, знаете, тогда были перья, металлические перья, которые мы писали. Слабо тебе перо в глаз воткнуть первокласснику? Вот он говорит: нет, не слабо, взял и воткнул. И вот говорит, а Высоцкий, рассказывая, говорит, что это как будто мне воткнули в глаз перо. Так вот, понимаете, главное, по-моему, ну, я не знаю, творческая или какая нравственная составляющая у Высоцкого, это способность переживать боль чужую, как свою, сопереживать. Ну, есть такое в психологии понятие эмпатия. То есть возможность понять человека со всеми его, ну, как бы, болями, страданиями, там, проблемами. Вот, может быть, это главное, так сказать, главное в творчестве Высоцкого. Понять чужую боль, как свою. А, знаете, был такой Ангелиус Силезиус, мистик немецкий. Он сказал такую вещь, которая, по-моему, очень подходит к Высоцкому. Видеть страдания, разве это не значит страдать самому? Вот Высоцкий страдал и за себя, как уже здесь было сказано, и за других людей. И, может быть, вот это главный нерв его творчества.
Вопрос Петру Солдатенкову. Как вы считаете, вот сейчас в эти дни вышла масса и искренних фильмов, и поделок, однодневок про Владимира Семеновича? Можно ли сказать, что современное поколение, молодое, знает его подлинный образ?
Думаю, что нет, потому что современное поколение, оно там, так сказать, это пространство занято другими образами. Но дело в том, что современное поколение, когда узнает Высоцкого, оно начинает его воспринимать. И начинает воспринимать так же остро, как и мы в свое время воспринимали. То есть, когда вот через наносное, через пробивается вот это вот настоящее, потому что, в общем-то, Высоцкий — это настоящее, настоящие стихи, настоящая поэзия, настоящий характер, темперамент и все прочее. И вот говорят же, что там для многих наших лучших рокеров, допустим, Высоцкий основоположник русского рока. Это связано с его энергетикой. И в какой-то степени они правы. И вот когда нынешние молодые люди узнают настоящего Высоцкого, не просто случайную песню по радио «Шансон», а вот с какой-то, в какой-то еще связи, в какой-то еще связи с его жизнью, с его поступками. Ну, скажем так, вот когда я показываю своим студентам фильмы о Высоцком, то они воспринимают его очень хорошо. И я думаю, что если можно говорить о том, что Высоцкий не популярен сейчас, ну, не так популярен, как должно было бы быть, я думаю, что это связано вообще с нашим временем. Вот это сейчас не время Высоцкого.
Вопрос Валерию Перевозчикову. Как вы считаете, остается ли Владимир Высоцкий нашим современником во всех смыслах этого слова?
Ну, безусловно, потому что ведь Высоцкий, это известно, он самый цитируемый русский поэт конца 20-го, начала 21 века. Вы знаете, вот тут сейчас говорят великий, гениальный. Я у Альфреда Гарриевича Шнитке спросил, считает ли он Высоцкого гением. И он сказал, что вот в поэзии, там, в музыке, я не знаю, в актерстве нет. А в целом, как явление, он его считал гениальным человеком. Так что, ну а ведь воздействие гения, оно происходит на разных уровнях. И я думаю, что, во-первых, Высоцкий остался, это безусловно, это подтверждается тем, что он самый цитируемый, причем, как сказать, воленс-ноленс. То есть люди иногда цитируют Высоцкого, уже даже не зная, что они, прибегают, то есть цитируют поэзию Высоцкого. То есть он вошел не просто в нашу плоть и в кровь, а в русский язык.
Спасибо. Напомню, что поэта и актера в день 30-летия смерти Высоцкого вспоминали Валерий Перевозчиков и Петр Солдатенков. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.